В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Радуйся с нами, пришедшей весне. Много нового на крутой волне.
Здравствуйте! В эфире, раньше бы я сказала, передача «Молодежный час». Но теперь мы получили новое название. И теперь вы на крутой волне! Потому что нам исполнился 1 год, и мы решили, что нам хочется чего-то нового. Поэтому, во-первых, в честь нашего дня рождения мы провели 3-часовой марафон в прямом эфире, в котором 40 человек, волонтеров, в молодежном лагере смогли попробовать себя юными корреспондентами. И сегодня у нас одна из них, Юлия Валеева и Анна Ильина, два юных волонтера в гостях на крутой волне. Привет, девчонки!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Также у нас Максим.
Здравствуйте!
Фамилию напомни, пожалуйста. Можешь в микрофон громко.
Вагин.
Вот. И гость нашей крутой волны Артём Родионов, студент 3-го курса Раменского колледжа, который учится на пожарного. Привет, Артём.
Здравствуйте.
Артём, почему ты выбрал именно эту профессию?
Сначала хотелось пойти на автомеханика, там, сварщика, потому что я очень близок к технике, а потом понял то, что, ну, это не мое, этому я всегда в жизни так смогу научиться. И пошел по специальности пожарная безопасность.
А помнишь свое поступление?
Да. За полгода я вообще не знал то, что у нас тут поблизости есть такая специальность. Мне сказали родители. Ну, я как-то загорелся очень сильно. Сразу стал узнавать, какие там нормативы при поступлении. Начал готовиться. Учиться стал намного лучше на порядок. Ну, и пришел к своей цели.
Ты после 9-го поступал или после 11-го?
После 9-го.
А помнишь, какие экзамены нужно было сдавать? Нужна ли там физическая подготовка какая-то особенная?
Да, помимо школьных, я сдавал в то время еще 2 экзамена, русский и математику, ОГЭ. Был еще внутренний экзамен на поступление в колледж. Были подтягивания для мальчиков, для девушек отжимания, бег 100 метров и бег 2 километра для мальчиков на время и 1 километр для девочек.
А много девочек у тебя в колледже учатся?
По всем группам сказать не могу, но вот лично в моей группе 6 девочек.
А сколько человек всего?
24.
А девочкам сложнее, чем мальчикам? Или...
Да нет, у нас такой коллектив, как бы мы друг другу помогаем. Я думаю, ну я не знаю, я не девочка, я не могу сказать за девочек.
Скажи тогда просто за студентов, какие предметы вы изучаете?
На первом курсе были предметы, как в школе. То есть мы, можно сказать, заканчивали 10-11 класс. Было пару спецпредметов. А вот на втором курсе уже еще больше спецпредметов, у нас учебная практика появилась. И на третьем курсе у нас осталось из школьных там буквально английский, русский, и который мы уже прошли. И на третьем курсе у нас уже была практика на производстве в том месяце. Мы уже проходили каждый в какой-то пожарной части.
А какие спецпредметы вы изучаете?
Ну, например, тактика тушения пожаров, тактика аварийно-спасательных работ, то есть связаны с нашей профессией.
А вы на практике, вот, допустим, ты говоришь, что вы ездите в военную часть, правильно?
Нет, пожарную часть.
В пожарную часть. А бывают ли у вас какие-то летние мероприятия, допустим, по практике в полях, там, как тушить пожар в лесу?
Нет, как таковой практики не было, но вот уже 2 года в аэропорту в Жуковском проходит учение МЧС, и нас, как гостей, туда зовут, показывают, как это все работает, то есть там макет самолета, и его поджигают, а потом тушат.
А учеба длится 5 лет, получается?
Нет, 3 года 10 месяцев, 3-10.
И потом вам выдается диплом или это...
Да, диплом об окончании специальности пожарной безопасности техник.
И потом можно получать высшее образование в этой
да,
сфере.
Да, есть два выхода. Либо ты идешь куда-то в институт, либо в академию, или в армию идешь. Ну, для мальчиков.
А ты собираешься поступать на высшее образование?
Сейчас не могу сказать, но могу сказать точно то, что я пойду в армию.
Ты прям вот сам хочешь целенаправленно в армию?
Да.
Не останешься там контрактником?
Не знаю, поступают предложения, но я еще не обдумывал это.
Какой ты популярный.
Артём, расскажи, пожалуйста, вот у тебя нашивки на форме, да?
Угу.
Вот такие галочки, они обозначают курс, правильно?
Это курсовка,
да. Учишься. А вот дальше, МЧС России, это вот как бы ну,
это просто
специальности.
Показательные, они уже в комплекте шли с формой. Это не перешло.
А на погонах, получается, у вас звания, как у военных, будут дальше, или это отдельно?
В колледже нам никаких званий вообще не выдают. Ну, то есть, мы просто как студенты.
Студенты.
Да. РК – это аббревиатура Раменский колледж.
А вот сама твоя форма, она как бы налагает ответственность на что-нибудь?
Ну, как сказать, относительно. Любой человек, что в форме, что и без формы, должен всегда выручить другого в какой-то экстренной, например, ситуации. Ну, то есть, определенная ответственность есть, я считаю. Моя форма, мое лицо.
А приходилось ли тебе уже оказывать какую-то помощь в незнакомой ситуации людям?
Ну да, приходилось. Видел ДТП. Один раз приходилось помогать человеку, там, успокаивать его. В школе тогда еще тоже одноклассник упал в прорубь. Помогали, вытаскивали, потом до дома доводили. Ну, а как-то каювых прям экстренных ситуаций не было.
Ничего себе, ты такие случаи рассказываешь, в которых ну, простой человек, мне кажется, мог бы растеряться, а ты...
Да нет, не думаю, там уже... Как-то само все получается, не думая.
А вот про ДТП ты говоришь, что успокаивать приходилось. Есть ли у вас занятия по оказанию психологической помощи?
Да, у нас есть предметы психология, психология человека. Мы проходили вот на втором курсе как раз этот предмет. Также первая медицинская помощь был предмет, то есть нас обучали всему.
Может, расскажешь нам, ну, вкратце, да, что можно сделать, как бы, если ты увидел, что человек находится в стрессовой ситуации, какие найти слова, как успокоить?
Ну, говорить ему то, что все будет хорошо, например. Говорить, что ничего страшного не произошло. Ну, это основное, что я могу сказать.
Спасибо. А для тебя это просто учеба или нечто большее, призвание?
Ну, сначала это, как казалось, ну, пошел учиться и пошел. Я как бы не представлял себя в дальнейшем. А сейчас как-то втянулся в это. Ну, мне кажется, дальше я хочу быть спасателем каким-нибудь, помогать людям.
А у вас встреча выпускников в школе проходит?
Нет, не было такого.
Ну, вообще...
У нас как-то, ну... Не очень дружим, общаемся.
Ну, а друзья, допустим, есть у тебя? Как они относятся к тому, что ты будущий пожарный?
Да никак, хорошо, гордятся. Также друзей очень много появилось в колледже. Одногруппники.
Вот, а насчет этого вопроса как раз. Какие мероприятия, ну, возможно, развлекательного характера или культурного, да, на них же так образовываются как раз компании, у вас проводят?
Ну, соревнования у нас проходили, патриотические игры. Мы тоже были, никого не знали друг друга. На этих соревнованиях нас объединили, вот познакомились. Сейчас общаемся уже на протяжении 2 лет.
По легкой атлетике или что за
соревнования? Нет, патриотические игры, там... Стрельба у нас была, бег с препятствиями. Ну, можно сказать, военные игры были. Строевой смотр, маршировали.
А праздники всякие, Новый год, 23 февраля.
Да, это все у нас в колледже проводится.
Есть ли у вас какие-то кружки, там, театральные или танцевальные, не знаю?
У нас нет такого.
А в соревнованиях, получается, участвуют только мальчики или девочки тоже?
Девочки тоже участвуют. Там в положении обязательно было две девочки у нас.
А как давно ты являешься активистом РАО «Молодость»?
С мая того года. Это был ЛМА, летний молодежный лагерь. Вот. И пришли к нам в колледж, типа, кто хочет поехать. Ну, мы с ребятами как, ну, давайте съездим. Вот мы втроем поехали. И с того момента нам потом предложили прийти на собрание в РАО. С того момента я и нахожусь в Раменском.
Они вот как раз проводят, комитет соцразвития молодежной политики, да, они проводят много мероприятий спортивного характера, забеги, патриотические различные мероприятия. Принимаешь ли ты в них участие?
Да, помогаю также. В Бронницах проходил «Титан-триатлон». Вот, это забеги были. Мы там тоже активно были волонтерами, помогали.
А на День флага, танцевальные различные мероприятия, понимаешь, участие?
Я не участвовал в этих, у меня не получилось со временем.
А сколько вот времени ты уделяешь колледжу, то есть все вот этой подготовки?
Ну, как сказать? Наверное, даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Тупик загнал прям меня. Ну, задают, например, домашние задания, ну, всегда по-разному. Я могу его за полчаса сделать, могу за час, могу за полтора часа. От сложности зависит.
Но вот самому интересно?
Конечно, да. Всякие занятия разные там. Пилим, режем, одеваем боевую одежду, в пожарный автомобиль, посадка. Это очень интересно, с моей точки зрения.
А режете, пилите, что вы, это что у вас за занятия идут такие?
Ну, это также все практика у нас проходит, учебная, в колледже. И у нас есть бензорез, ну, и бензопила, нас научили ими пользоваться. И мы как бы ситуацию там и дерево пилим, и металлические какие-то конструкции пилим.
А в какой случай это может на практике пожарному пригодиться?
На практике, например, ну, опять же, при каком-то ДТП на дороге отпилить там какую-нибудь дверь, чтобы спасти человека. Либо на пожаре выпилить также замок, чтобы проникнуть в квартиру.
Если у вас есть вопросы просто так или на тему пожарных, на тему активистов РАО «Молодость», вы можете задать нам вопрос по номеру в Телеграме или Вайберу по номеру 8-925-591-07-86. Еще раз. 8-905-591-07-86. Или по телефону редакции 46-3-93-27. А также задавайте свои вопросы в приложении «Раменское радио» для смартфонов. Продолжим наш веселый разговор.
А вот как ты говорил раньше, то есть это, ты видел, как люди попадали в ДТП, как однокласснику попадал в прорубь. Вот когда ты идешь, то есть, как сказать, спасать, то есть в тебе, то есть страшно ли, то есть наоборот, то есть ты уверенный в себе. Каково это чувство?
Нет, чувство самосохранения терять никогда не нужно. То есть нужно делать все обдуманно. Этому-то нас и учат. Ну, а какой-то боязни нет. Нужно выручить человека, как если я буду бояться, я сам в такую же беду попаду.
Правильно ли я поняла, что помогать нужно только тогда, когда ты полностью уверен в том, что ты можешь помочь?
Да, когда ты уверен в своих силах. Если ты не уверен, нужно либо кого-то на помощь позвать, либо не лезть и помогать как-то со стороны.
А в любом случае, как бы, нужно бежать спасать в первую очередь или звонить по номеру 112? Или от ситуации зависит?
От ситуации зависит, как ты уверен в своих силах или нет. И, да, смотря какая ситуация еще. То есть, если ты идешь по улице там и видишь какой-то крупный пожар, естественно, ты же не побежишь в огонь спасать людей без одежды и без всего прочего. Ты просто сам так же попадешь в беду.
А с кого ты берешь пример в жизни? Есть ли у тебя образ любимого героя из фильма или книги?
Ну, как таковых образов нет. Ну, в основном с родителей образ беру. Как, ну, они живут, они меня учат. Из фильмов, ну, тоже таких героев нету. Ну, фильмы вот про войну смотрю, там мужество, отвага, честь показаны. Очень нравится.
А можешь какие-нибудь посоветовать ребятам, чтобы тоже поделиться с ними?
Ну, боевики в основном я смотрю. Там про десантников, про Афганистан, про Чечню. «Грозовые ворота» фильм. Очень хороший, советую посмотреть.
А у вас в колледже много же направленностей? Почему именно пожарный?
Не знаю, вот так вот. Ну, я же говорю, сначала хотел на автомеханика пойти или на сварщика, а потом так подумал, жизнь научусь этому и пойду на спасателя. Направо. Ну, я просто не представляю себя в какой-то другой профессии.
А кто тебя вообще вот натолкнул, то есть проинформировал про вот эту вот деятельность, профессию?
Родители мои. Они узнали это от своих знакомых. То есть у них там учился сын, он учится на год старше меня. Вот они сказали родителям, и я узнал об этом.
Ты на День открытых дверей ходил в колледж?
Да, я ходил на День открытых дверей. Также проводились занятия по подготовке в колледже, то есть на сдачу ОГЭ. Вот я ездил на эти занятия, это русский математиком был.
Правильно я понимаю, что у вас там есть и бюджетные места, и платные?
Да.
А получаете ли вы стипендии на бюджетных местах?
Да, получаем. Я вот, ну, кто учится без троек? Я вот учусь без троек, и плюс у меня именная стипендия.
Если не секрет, какая нынче стипендия?
Ну, я думаю, секрета в этом никаком нет.
Ну, просто чтобы, да, знали, кто
зависит еще, как я понимаю, от коэффициента оценок. То есть, чего у тебя больше, там, четверок, пятерок? Ну, вот у меня стипендия 2300, 2500, вот так вот.
Вместе получается.
Да, вместе с именной.
А сколько занятий у вас в день ориентировочно получается? Можно ли подрабатывать во время учебы?
В основном 4 пары, да. Если у тебя есть силы после учебы работать, то как бы да.
А вот тяжело ли, то есть, вот это вот учиться, то есть запоминать все, потом в деле все практиковать?
Сначала только на первом курсе было тяжело, как новая обстановка. И сложно было адаптировать вот это все задания, а потом все довольно-таки легко стало и понятно.
Ну и одновременно, скорее всего, интересно, потому что там уже идет и практика, и более по специальности, не так ли?
Так, интересно.
А вот ждешь ли ты когда-нибудь, ну вот, например, позвонят, скажут тебе, что вот нужно кого-то спасти, то есть поможешь ты, то есть, в эту вот минуту? Или, то есть...
Естественно, помогу.
Скоро наступит сезон шашлыков. Можешь ли ты, Артём, напомнить о технике безопасности в лесу, чтобы избежать пожаров?
Да, могу. Это прежде всего не оставлять мусор за собой, потому что в мусоре там стекло может быть, пластик, а на солнце сейчас, потому что очень солнце такое горячее, поджигает траву через стекло, либо через пластик. Из-за этого возникают пожары в лесу. Также, если вы отдыхаете не в лесу, а на водоемах на каких-либо, собираетесь там купаться в воде, нужно исследовать воду, а лучше всего купаться в знакомом месте.
А вот после того, как ты закончишь колледж, то есть, ну, подрастешь, естественно, то есть, ты дальше будешь продолжать свою вот эту профессию, то есть, деятельность?
Я еще не задумался, но я думаю, да. Это, скорее всего, направленность пойдет туда.
А вот я еще изучила твои социальные сети, и там очень много фотографий с мотоциклом. Катаешься ли ты?
Да, с детства.
Можешь рассказать, это желание получить адреналин или что это?
Ну, сначала как-то у меня есть, у других нет, а потом все больше любил там ковыряться в нем, заниматься с ним, какие-то доработки делать, менял мотоциклы. Также не только как адреналин получить, просто вечером куда-нибудь прокатиться. Ну, средство передвижения, опять же, можно сказать, как автомобиль, только на двух колесах.
А участвуешь ли ты в соревнованиях?
Не, такого не проводится.
Ну, а с каких лет ты примерно занимаешься именно, ну, катаешься на мотоциклах, именно копаешься в нем?
Сейчас. Ну, наверное, лет с 7-8 где-то так.
Ого.
Как считаешь, важно ли разбираться в технических характеристиках транспортного средства, на котором ты передвигаешься?
Не, ну, это кому как интересно. Вот мне, например, если что-то сломалось, я сам захочу в этом разобраться. А есть люди, которым это не нужно, они едут в сервис и также за деньги делают это все в сервисе.
А изучаете ли вы, из чего состоит пожарная машина?
Да, у нас есть предмет, профессия водитель, это спецпредмет. Мы изучаем все, насосы, пожарные автомобили какие бывают.
А вот давали вы когда-нибудь спецурок, то есть более, то есть младшим по возрасту, чтобы, то есть, вот они хотели пойти вот на эту деятельность МЧС, то есть работу, и вы тут давали специальный урок? То есть.
Нет, как такового не помню, но многим своим знакомым я советую эту специальность, чтобы шли учиться в мой колледж. Потому что это неплохо.
На самом деле Артём сейчас такой скромный тут сидит, а он, между прочим, с парашютом прыгал. Расскажи, пожалуйста, как удалось перебороть чувство страха? Вообще, это же такое мероприятие отважное.
Не было чувства страха, если честно, вообще. До последнего момента. До того момента, когда уже нужно было из самолета выпрыгивать. Потом уже я был во втором заходе, и я видел, как люди просто вылетают куда-то в бездну. Потом я уже на секундочку испугался. Но когда к створке подошел, уже все, чувство страха пропало, уже не было выхода.
Это по учебе было или развлекательное мероприятие?
Нет, к нам также пришли в колледж, предложили пройти подготовку и в конце прыгнуть с парашютом. Я ездил на все занятия. Также мы ездили на занятия стапеля в Жуковском, ну, то есть подвешенная система парашютная. Там всякие разные ситуации обрабатывали, то есть когда парашют не раскроется, либо когда стропы перехлёст. А потом уже, как все знал, мы поехали прыгать. Также были там и девочки, и школьники были.
Ну, неудивительно, что ты людей из проруби вытаскиваешь.
А вот, к примеру, тебе рассказали, что может не раскрыться парашют. Ты даже тогда не боялся и не хотел отказаться от этого?
Нет, это редкий случай, там же еще есть запасной парашют.
А каково это чувство, что вот ты понимаешь, что вы сейчас идете вот садиться в самолет, взлетать, то есть прыгать? То есть что вот в тебе происходит вообще?
Чувства были обычные, но когда я выпрыгнул уже из самолета и считал секунды до того, как дернуть кольцо на открытие парашюта, это было, ну, непередаваемое. Таких чувств я как никогда в жизни не испытывал. Было как все как во сне, я даже не понял ничего.
Ну, а хотелось бы еще раз попробовать, как бы.
Да, конечно. Я надеюсь, я пойду в армию, в ВДВ, и там буду прыгать.
Спасибо большое, что пришел, Артём. Сейчас мы послушаем новости.
Узнаешь про новости в стране. Ты на крутой волне.
Восьмой год подряд в период весенних школьных каникул Камчатский край проводит этап Кубка России по классическим шахматам Кубок Камчатки. В этом году турнир собрал 163 участника в разных возрастных номинациях. От подмосковной шахматной делегации в данном турнире принимала участие и ученица 5-го Б-класса школы номер 1 города Раменское Анна Селезнева. В турнире девушки до 15 лет. Аня была самой юной участницей, но это не помешало ей достойно выступить. Спортивные шахматные состязания проходили в городе Петропавловск-Камчатский в спортивном комплексе «Звездный». и включали 9 туров с классическим регламентом. Начав турнир с победы, Аня провела его на одном дыхании, проиграв только многократной чемпионке Камчатского края и отпустив с миром еще 2 соперниц. Турнир по классическим шахматам всегда является более ответственным и тяжелым, ведь иногда партию приходится играть более 4 часов, и тут очень важна спортивная подготовка спортсмена, выдержка и сосредоточенность. В итоге Аня набрала 7 очков из 9 возможных и стала серебряным призером этапа Кубка России Камчатка-2018 по классическим шахматам.
Многие, наверное, знают, что такое брейк-данс. Но как проходят турниры по брейк-дансу? Комитет соцразвития спорта и молодежной политики вместе со школой брейкинга «Мощь стиля» провели мартовский джем. И теперь можно прекрасно представить себе, что на самом деле скрывается за легкостью и пружинистостью участников. Тут нельзя выучить последовательность движений хотя бы потому, что не знаешь, какая музыка тебе попадется. Более того, исполнитель выступает не один, он выходит вместе с соперником, а то и с 2, и они начинают спортивную дуэль. Чтобы удивить противника и судей, нужна и серьезная подготовка и умение импровизировать. В школы брейкданса принимают с 4 лет. Гибкость и чувство ритма надо развивать с самого раннего возраста. 31 марта в Раменское приехало много мальчишек из Москвы и Подмосковья. Некоторые занимаются всего несколько месяцев, но уже готовы проявить себя. Среди победителей турнира оказались и наши земляки.
40 юных жителей Раменского района прошли обучение в школе социального волонтера на базе санатория «Сосны» в поселке Быково. 2018 год в России объявлен годом добровольца и волонтера. Благодаря успеху школы спортивного волонтера, занятия в которой проводились летом во Дворце спорта «Борисоглебский», добровольничество стало одним из приоритетных направлений работы с молодежью. В РАО «Молодость» и не только. Есть много юношей и девушек, которые желают приносить пользу, причем делать это бесплатно, ничего не ожидая взамен. Но часто они просто не знают, с чего начать. Комитет социального развития, спорта и молодежной политики помогает им проявить себя на этом поприще.
Молодежный центр Раменского района активно взаимодействует с Управлением социальной защиты населения, Всероссийским обществом инвалидов, Раменским отделением Красного Креста. Большой отклик получают такие акции, как обучение пенсионеров компьютерной грамотности и субботники на берегах Борисоглебского озера. Нынешняя школа социального волонтерства дала ребятам возможность больше узнать о направлениях общественной деятельности в Раменском районе и разных вариантах оказания помощи нуждающимся. Перед ними выступали представители Управления социальной защиты Красного Креста, Церкви, Благотворительного фонда «Русская береза», Общественной организации родителей детей-инвалидов «Крылья надежды» и другие. В школе социального волонтерства проходили занятия по ораторскому искусству, педагогической этике, оказанию первой медицинской помощи, а также творческие мастер-классы, например, по плетению браслетов и созданию фигуры шариков. Раменское радио отметило первый день рождения передачи «Молодежный час» и провело в прямом эфире 3-часовой марафон из санатория «Сосны». Участники школы социального волонтера могли попробовать свои силы в качестве корреспондентов. А главное, в школе социального волонтерства юноши и девушки научились правильно расставлять жизненные приоритеты, стали единой командой и подготовили собственные добровольческие проекты.
В прошедшую субботу, 31 марта, состоялся 35-й открытый турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Горячева. Соревнования были посвящены 50-летию греко-римской борьбы в Раменском районе. Участие приняли порядка 200 спортсменов от 16 до 17 лет. Соревнование является дополнительным стартом и привлекает внимание борцов не только из городов Подмосковья, но и из Москвы, Владимирской области, Тверской области, Тамбовской области, Воронежской и Ярославской областей. Об этом сообщается на официальной странице ВКонтакте Комитета социального развития, спорта и молодежной политики города Раменское.
Присоединяйся скорей к нашей болтовне. У нас интересно на крутой волне.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш эфир. Теперь с вами Малышева Дарья,
Рыжкова Ульяна
и Елена Горьковенко.
И в гостях у нас Никита Яцковский, юный железнодорожник, обучающийся на детской железной дороге в Кратовом. Никит, скажи нам, пожалуйста, что такое детская железная дорога?
Ну, детская железная дорога – это, так скажем, большая железная дорога, но чуть-чуть в уменьшенном масштабе, на которой работают в основном дети под руководством инструкторов.
А когда вы работаете? Зимой, летом, круглогодично?
Летом, а зимой у нас идет обучение, то есть на профессии.
А какие профессии есть на вашей детской железной дороге?
Их очень много.
Перечисли некоторые.
Проводник, контролер, дежурный по станции, машинист, помощник, путеец.
А как делятся эти профессии? Вы за один год все изучаете или...
Нет, у нас обучение полное, полному курсу идет 5 лет. То есть на первом году, с первого по третий год, дети осваивают в основном такие самые простые профессии, а уже с третьего года идет деление, ну, то есть по интересам. Кто хочет, там, на машиниста идет, кто хочет на дежурного по станции, ну, и так далее.
А кто такой дежурный по станции?
Дежурный по станции, он отвечает за движение поездов, ну, переводит стрелки, открывает светофоры, распоряжается маневровой работой.
А ты сам учился на дежурного по станции?
Да, уже работаем второй год.
А в чем сложность этой профессии, как вы сидите и переводите стрелки?
Сложность профессии в том, что требует очень больших знаний, и которые нужно уметь применять. Ну, работать очень сложно.
А были какие-то экстренные случаи на твоей практике?
Нет, таких, чтобы прям экстренных, не было.
А в принципе у кого-то?
На детской железной дороге они очень редко бывают.
А со скольки лет к вам можно прийти?
С 5 класса набирают инструктора детей, то есть приходят в школы, объявляют о наборе в кружок, ну и кто хочет, тот идет.
А если ты вот в 5 классе как-то пролетел, то можно прийти позже?
Да, конечно, можно пройти потом 2 года за один, то есть 2 года профессии за один год обучения.
Ого. А выпускаешься ты 5 лет, то есть в 9 классе или когда?
Нет, если ты идешь после 9, то у тебя обучение идет 5 лет. Если выходишь после 11, то 7 у тебя лет обучения. Но там уже 2 года повторения просто идет.
А куда можно пойти после детской железной дороги?
После детской железной дороги тебе дают целевое направление, и ты направляешься в институт, если ты желаешь связать свою жизнь с железной дорогой.
Никита, нам пришло сообщение в Viber. Пишет Дмитрий. Добрый день. У меня возник вопрос к Никите. Я знаю, что на детских железных дорогах проводится один раз в 2 года слет. Лучший из лучших. Никита, а ты ездишь на слет? Если да, то по какой специальности и готовишься ли ты к нему?
В этом году проводится слет в Владивостоке, если мне не изменяет память. И я туда поеду первый раз по специальности поездной вагонный мастер, то есть осмотрщик вагонов. Да, готовлюсь и достаточно усердно, чтобы быть лучшим.
Это развлекательное или скорее познавательное мероприятие?
И то, и другое.
То есть к нему нужно теоретически тоже готовиться?
Да.
А что там происходит обычно?
Собираются дети со всех железных дорог, ну, детских, и проводятся конкурсы по разным специальностям. То есть теория и практика.
А есть ли какие-то дополнительные кружки на железной дороге, связанные, может быть, с этой деятельностью или не связанные?
Есть. Например, железнодорожное моделирование.
Что это значит?
Ну, дети ходят туда и собирают разные там конструкции, тепловозы, станции в уменьшенном масштабе. И потом туда пускают маленькие поезда.
И они прям будут свободно двигаться?
Это... Да, просто включается система, и поезда спокойно ездят.
А расскажи о своем будущем. Ты планируешь связывать свою жизнь с железной дорогой?
Думаю, да. Пойду в МИИТ, институт железных дорог.
А на какую специальность?
Осмотрщик вагонов.
Необычно. А какая твоя любимая вообще профессия на детской железной дороге?
Наверное, все-таки дежурный по станции. То есть интересно управлять, следить за движением поездов, переводить стрелки, открывать светофоры.
А кроме полезной, так сказать, деятельности на железной дороге, у вас бывают какие-то развлекательные мероприятия?
Да, очень часто бывают праздники, какие-то мы устраиваем концерты, конкурсы и тому подобное.
А какой был последний праздник?
Последний праздник был Масленица, 18 февраля.
А как он проходил? Что на нем было?
На улице были различные конкурсы, в конце сжигание чучела и поедание блинов.
А ты принимал в нем участие?
Да, я был организатором.
А какое ближайшее мероприятие?
Посвящение в юные железнодорожники. Это когда дети первого года приходят на дорогу и их посвящают.
А с каких лет вообще можно прийти и на детскую железную дорогу?
С 5 класса. Инструктора приходят в школу и набирают в кружок.
А что-то вот нужно для того, чтобы пойти на эту железную дорогу?
Как минимум желание туда пойти.
А почему ты вот, ты с 5 класса?
Да.
А вот тебя кто-то подтолкнул на этот выбор или ты сам решил идти?
В раннем детстве, когда мне было очень мало лет, у меня туда ходил брат. И закончил, и сейчас работает на железной дороге.
То есть ты пошел по стопам брата?
Да.
А твои родители тебя как-то поддерживают в этом?
Ну, они не против просто.
А на железной дороге ты повстречал своих там друзей, или ты как волк-одиночка там?
На железной дороге я нашел очень много друзей, с которыми мы общаемся и сейчас.
А среди выпускников есть у тебя друзья?
Да.
А поддержишь ли ты с ними связь?
Конечно, мы общаемся в разных социальных сетях, может быть, встречаемся иногда, куда-нибудь ходим.
А расскажи, пожалуйста, какой-нибудь интересный случай из твоей практики.
Ну, в один солнечный день я работал дежурным по станции. Значит, сижу за пультом, у меня прибывает поезд, и у меня все выключается. То есть просто был экран и стал черным. И потом ко мне еще приходит экскурсия, которая хочет узнать, как я тут работаю на посту дежурного. А дальше мне нужно проводить маневры, отправлять поезд. Это было очень сложно.
А как у вас делятся ребята, может быть, по каким-то группам или сменам во время обучения?
У нас имеется 5 смен. Просто туда набираются дети, и у каждой смены есть инструктор свой,
и
любимый.
И этот инструктор ведет занятия, да?
Да.
А смены как-то там по школам делятся или рандомно?
Этого точно сказать не могу, так как не вдавался в эти подробности.
А занятия платные или бесплатные?
Бесплатные, все полностью бесплатные.
А в какое время, днем или вечером проходят сами занятия?
После школы, когда приезжает.
А если кто-то, допустим, учится во вторую смену?
Для них предусмотрены занятия в первой половине дня. То есть часов в 9, в 10 они туда приезжают и занимаются.
А сами занятия по времени сколько занимают?
Час-полтора, буквально.
А сейчас давайте проведем небольшую викторину. Я буду задавать вопросы по теме детской железной дороги, ну и вообще железной дороги, и Никита попробует на них ответить. Первый вопрос. Как в старину называли железную дорогу? Жестянка, чугунка, серебрянка, стекляшка.
Предположу, что чугунка.
Да, это правильный ответ. И как в давние времена называли паровоз? Пароход, самоход, дымоход, пролетка.
Ну, если учесть, что паровоз топился водой и углем, то предположу, что пароход.
Да, правильно, это пароход. Назовите первого царя, начавшего строить железные дороги в России. Иван VI. Петр I, Николай I, Александр II.
Николай I.
Это ты из истории узнал?
Да, ну, при нем была создана первая железная дорога.
В каком году в России был учрежден профессиональный праздник День железнодорожника? В 1896 году, в 1917 году, в 1936 и в 1985?
Допустим, 1896.
Да, День железнодорожника был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог, и в период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. И этот праздник в те годы, вплоть до 1917 года праздновался 25 июня. Праздничная традиция возродилась в СССР лишь через 20 лет забвения, в 1936 году. Какие поезда были раньше? Бухгалтерские, докторские, курьерские или банкирские?
Курьерские.
Да, раньше, так раньше называли поезда экспресса. Как в позапрошлом веке называли железнодорожников? Ямщиками, возницами, путейцами, подорожниками. Тут просто некоторые варианты, что ж смеяться охота.
Давайте еще раз вариант.
Ямщиками, возницами, путейцами или подорожниками?
Путейцами.
Да, правильно, путейцами. Так. Профессиональный переносчик чемоданов на железнодорожном вокзале – это кто? Носитель, несун, носильщик или передвижник?
Носильщик.
Да, правильно, это носильщик. Как именуется главный проводник пассажирского поезда? Сможет кто-то ответить без вариантов ответа?
Да, думаю, это бригадир.
А правильно. У вас на детской железной дороге есть бригадиры?
Да, они, их у нас обычно по три человека на каждый. Каждому дается два вагона, и он отвечает за своих проводников.
А сколько вообще всего вагонов в вашем поезде?
6 вагонов и 1 локомотив.
А к вам можно как-то летом прийти, покататься?
Да. Поселок Кратово на одноименной станции Рязанского направления. Идти минут 10-15.
То есть это может станции. Любой желающий прийти и покататься?
Да.
Если у наших слушателей возникли вопросы, они могут задать их по номеру 8-925-591-07-86 в Viber или Telegram. 8-925-591-07-86 или по телефону 46-3-93-27. А также задавайте свои вопросы в приложении для смартфонов «Раменское радио».
Тогда продолжим викторину. Так, что есть на крыше электровоза и электрички? Пантограф, если я правильно прочитала. Кардиограф, полиграф, автограф.
Пантограф.
Правильно.
Что это?
Это, так скажем, так называемые рога у электрички, ну, с помощью которых туда подается ток на электричку от высоковольтных проводов.
Да, тут сказано, что пантограф произошло, название это произошло от похожего на него формы устройства для копирования чертежей, отсюда в слове корень граф. Какое устройство позволяет подвижному составу поездам переходить с главного пути на примыкающие? Стрелка, шлагбаум, семафор, башмак.
Стрелка.
На детской железной дороге есть стрелки?
Да.
И кто на них работает?
Стрелочники, а управляет стрелками дежурный по станции.
А если что-то сломалось, то можно перевести стрелку как-то вручную?
Да, с помощью курбеля. Это такая ручка переносная, которая берет дежурный по станции и...
Идет крутить, да, курбель. Понятно.
А как правильно кур?
Курбель.
Бель.
А вот если что-то сломалось, то кто этим всем занимается?
Смотря что сломалось. Если пути, то работают монтёры пути, а если, допустим, электроника какая-то, то эсцебисты.
Это что?
Эсцебисты от слова СЦБ, а это расшифровывается сигнализация, централизация и блокировка. Сигнализация действует на станции на самой и на перегоне, который находится между станциями. Блокировка действует только на перегоне, и централизация только на станции.
А какие у вас есть, например, работники станции?
На станции обычно работают начальник станции, который управляет всем, самой станцией. Дежурный по станции, который руководит маневрами. Дежурный по перрону, ну, который следит за порядком на платформе. И за чистотой. Дежурный по отправлению, который дает сигнал к отправлению поезда.
А как выглядит этот сигнал? Просто звуковой или что?
Звуковой подает сам машинист, а дежурный по отправлению показывает диск. С одной стороны он белый, с другой красный. Белый разрешает отправление, красный запрещает.
А у вас есть на детской железной дороге это какая-нибудь девочка, которая вот, ну, на взрослой железной дороге, да, там голос обычно там, поезд отправляется,
да. Ярославка-то. Дикторы. Да, это отдельная.
Это отдельная специальность.
Ну, она входит в перечень работ первого года обучения.
А дикторы бывают только на станции или только в поезде?
И на станции, и в поезде.
А кто вообще целевая аудитория, кто ходит кататься на железную дорогу?
В основном это дети-дошкольники, приходят туда с родителями и катаются.
А у вас бывают какие-то экскурсии?
Да, достаточно часто.
А по каким местам, так сказать, вы их водите?
На самой станции мы заходим на пост дежурного по станции, потом в депо, где стоят локомотивы. На вторую станцию тоже на пост дежурного по станции, потому что они у нас немного различаются. Вводим смотреть в кинозал фильмы, и у нас есть макет действующий.
А макет вы создавали сами, вот на кружке или...
Да, на кружке у нас создавали моделисты.
Здорово!
А какие, ты можешь вот сказать, какие знания ты получил за то время, пока ты занимаешься на детской железной дороге?
Ну, их...
Ну, не именно.
Да, их очень много. Я узнал, как все работает.
Все оказалось намного сложнее, чем выглядит со стороны?
Да, да.
А вот что именно вот тебя, может быть, удивило?
Да, в принципе, ничего. По ходу обучения это как-то становилось обыденностью.
Ну, а вот с самого начала, когда ты пришел, то ты думал, что будет проще или сложнее?
Или ты не думал?
Я думал, что там будет намного меньше профессий.
А какое твое было первоначальное, так сказать, восприятие железной дороги? Как самое примитивное? Рельсы, шпалы да паровоз?
Да, рельсы, шпалы да вагончики с главным вагончиком.
Я до сих пор так думаю.
Но железная дорога – это не только весело и интересно, но и как разновидность опасности, да? Может быть, у вас есть какие-то занятия, которые... предупреждают, да, несчастные случаи?
Да, у нас есть занятия по правилам техник безопасности. Также в конце учебного года мы пишем охрану труда и правила техник безопасности, которые нас остерегают от, ну, например, попадания под поезд.
Ну, расскажи в там, паре предложений ребятам, да, как уберечь себя.
Ну, не переходить пути в неустановленных местах, то есть либо по настилам, либо по мостам, либо по подземным пешеходным переходам. Также, если не оказалось таких специально установленных мест, то лучше снять капюшон и наушники, так как можно не услышать гудок поезда.
Спасибо.
А тяжело ли совмещать... Ты же учишься сейчас в школе?
Да.
Какой класс?
8-й.
Вот тяжело совмещать учебу и детскую железную дорогу?
Это сложно ездить туда после школы, так как сейчас очень много уроков, и иногда бывает очень большая загруженность, что ложусь очень поздно спать.
А ты едешь на автобусе или на по железной дороге?
По железной дороге на электричке, да.
А... Вроде бы изначально инструктора приходят в школы к детям. Там проводят первые занятия, и вот когда настает то время, когда им пора уже вылетать из школьного гнезда и идти на дорогу, смотреть все.
Ближе к началу с лета, то есть примерно апрель-март, дети начинают ездить самостоятельно на железную дорогу, и там уже продолжать обучение и сдавать экзамены.
А как у вас проходят экзамены? Это просто вы пишете что-то на бумажках или еще кому-то что-то сдаете?
С первого по третий год, да, мы пишем просто общий курс, вопросы по нему. А с третьего года уже идет разделение, и там дежурный по станции, например, машинист. Сначала ты сдаешь экзамен письменный инструктору, который у тебя преподавал эту специальность, а далее идешь к начальнику дороги, чтобы окончательно уже сдать.
И там уже получается практика сама?
Да, начинается в конце где-то мая.
А вы как-то готовитесь к этим экзаменам или все происходит в процессе самого обучения?
Нет, готовимся, то есть учим конспекты, повторяем все.
То есть у вас даже есть конспект, то есть...
Да, на каждом занятии мы пишем конспекты.
А какая часть тебе больше нравится, где ты практикуешься, если можно так сказать, или где ты пишешь конспекты?
Конечно же, где практикуешься, ну, проходишь практику. То есть ты можешь почувствовать себя дежурным по станции, машинистом, самостоятельно поводить поезд.
А вот кто-то это контролирует, то, что вы делаете, или вы все это сами?
Да, за нами следят инструктора, как раз-таки смен, начальник дороги.
А приходилось ли когда-то к ним обращаться за помощью какой-то?
Очень часто приходится обращаться за помощью, даже просто при внештатных ситуациях.
А какие, например, бывают ситуации, когда вот надо, вот понимаете, что надо кому-то обращаться?
Ну, когда ты нашел какую-то неисправность, и иногда не знаешь, как ее устранить, или приведет ли она к чему-то в дальнейшем, или же когда ты не знаешь, что делать.
Это как?
Ну, та же самая история, которую недавно я рассказал про выключение всех приборов. Тогда мы переходим на телефонные средства связи, то есть общение между дежурными по станциями, ограничивающих перегон, производится по телефону, и все. То есть маневры проводятся вручную, курблем переводятся стрелки, поезда ездят по красному светофору, под красный.
У поездов тоже есть свои светофоры?
Да, также это, свои цвета.
Это такой же светофор, как и на обычной дороге, или он чем-то отличается?
Они похожи, но отличаются тем, что они перекрываются не по времени, а по последованию поезда этого светофора.
А вот смотри, я когда еду через железнодорожный переезд, вот там, когда два беленьких и один беленький посередине горит, это понятно, да? Это разрешающие, запрещающие. Если получается перпендикулярно, то есть по ходу поезда, да, горит красный и зеленый, это, ну, они там по веткам, получается, тоже запрещающие, разрешающие.
Да, красный
сигналы
запрещает движение, зеленый разрешает.
То есть для машины, которая перпендикулярно, да, переезжает железнодорожные пути, эти светофоры ничего не значат, правильно?
Да, ничего не
только
значит.
Только тот,
да,
вот, который, да, непосредственно перед переездом находится.
Да.
А сейчас мы продолжим нашу викторину. Еще один вопрос. Как называют часть железнодорожной линии между смежными станциями? И вариант ответа: прогон, перегон, прокат, пробег.
Перегон.
Да. Как называется единица подвижного состава, специально предназначенная для тяги поездов и не приспособленная сама по себе для перевозки пассажиров или грузов? Динамо, локомотив, дизель, матриса.
Локомотив.
А у вас один локомотив на железной дороге или...
У нас их два.
И оба действующие?
Да, оба действующие, но иногда мы их меняем по поломке там.
А кто вот чинит локомотивы? Вы сами под присмотром или только инструктор? Или вы отвозите в депо?
Если незначительное повреждение, то мы это делаем под руководством инструктора. А если уже там требуется крупный ремонт, то уже его забирают в депо приписки.
А локомотивы, они бывают все одного вида или они чем-то могут отличаться?
Их чуть... Их много, то есть некоторые работают на электричестве, другие на тепловой энергии от двигателя, а другие от пара, паровозы.
А вот ты знаешь, какого вида локомотив не существует на российских железных дорогах?
Думаю, да.
Ну, смотри, пассажирский, грузовой, маневровый и спортивный.
Спортивного не существует.
А вот чем занимается вот... Какую функцию, точнее, исполняет маневровый локомотив?
Маневровый локомотив, он на станции, он передвигает вагоны с одного пути на другой или формирует поезда. То есть действует в основном только на станции.
Никит, спасибо тебе большое за интересный рассказ. Здорово, что ты к нам пришел. Нам пора прощаться. До свидания.
Интересные места в Раменском. Достопримечательностью Раменского парка культуры и отдыха является всем известная в городе скульптурная композиция «Олени». Расположившись на вершине небольшого холма напротив плавательного бассейна «Сатурн», семья из трех серебристых оленей украшает самый дальний уголок Раменского парка. Скульптурная композиция уникальна и установлена в 1950-х годах прошлого столетия. Автор Анатолий Иванович Посяда.
Кот ученый. Стоя на площади молодежи рядом с фонтаном, не сразу можно приметить ученого кота. Сидит он одинокий под деревом. Приходите полюбоваться сказочным ученым.
Памятник Федору Михайловичу Дмитриеву. Памятник первому русскому директору текстильной фабрики установлен на перекрестке улицы Нагина и улицы Карла Маркса у культурно-досугового центра «Сатурн». Скульптура Федора Михайловича Дмитриева в классическом костюме XIX века, выполненная в бронзе и установленная на гранитном постаменте, обращена взором на здание ткацкой фабрики, которое являлось делом всей его жизни. Под его руководством фабрика получила славу одного из лучших текстильных предприятий не только в России, но и во всей Европе. Памятник был открыт в 2004 году. Скульптор Олег Викторович Ершов.
«Дама с собачкой» на Михалевича 2. Великолепное творение скульптора Олега Ершова находится напротив главного входа в культурно-досуговый центр «Сатурн».
Бюст Степного Василия Никитовича. На центральной улице города Раменское в небольшом сквере 9 мая 2003 года состоялось торжественное открытие бронзовых бюстов почетным гражданам города и выдающимся руководителям Раменского приборостроительного завода Михалевичу Михаилу Леонтьевичу и Степнову Василию Никитовичу, внесшим огромный вклад в развитие как предприятия, так и города. Автор проекта – скульптор Олег Викторович Ершов.
Фонтан «Плавающий шар». В городе Раменской на улице Михалевича, недалеко от автобусной остановки культурно-досугового центра «Сатурн», появился плавающий шар. Другие названия – фонтан-шар или крутящийся шар. Это один из популярных видов скульптурного фонтана с вращающимся шаром, в котором используется природное свойство несжимаемости воды. Располагается в проходимом месте города. Территория вокруг фонтана облагорожена, дорожки вымощены тротуарной плиткой, стоят скамейки, урны, рядом газончики, разбиты небольшие цветники. Сам фонтан небольших размеров, на данный момент самый маленький в городе.
Памятник фонтан «Адам и Ева». Другое название «Сотворение мира» находится рядом со зданием Раменского ЗАГСа на улице Красноармейская. Двухъярусный фонтан включает в себя скульптуры Адама и Евы, стоящих под сенью дерева познания, с кроны которого бриллиантовой россыпью разлетаются ручейки. Дополняют композицию два голубя у ног прародителей человечества. Высота фонтана 4 метра, диаметр около 6 метров. Автор, всем известный в городе, Олег Ершов. Продолжение следует.
Стремительно меняются пейзажи в окне. Включай молодежный эфир на крутой волне.
Афиша Дворца спорта «Борисоглебский». 2 и 3 апреля состоится открытый чемпионат Московской области по голболу. 4 апреля – соревнования по бадминтону среди администраций городских и сельских поселений Раменского района. 6 по 8 апреля – всероссийский турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Шибаевой. С 8 по 16 апреля – чемпионат России по голболу. 24 апреля – весенний кубок спортивного клуба по художественной гимнастике «Ника». С 26 по 28 апреля – 8-я юношеская летняя спартакиада среди инвалидов Московской области. 29 апреля – первенство России по дзюдо, спорт слепых. 29 апреля также состоится открытый турнир по спортивным бальным танцам «Medina Athletic Dance Cup». Вход на соревнования свободный. Телефоны – плюс 7-496-465-25-36, плюс 7-496-467-77-80. Адрес Дворца спорта «Борисоглебский», Московская область, город Раменское, улица Махова, 18/1.
Передавай друзьям и жене, что нужно быть на крутой волне.
Слушайте нас в приложении «Раменское радио» для смартфонов, в
в прямом эфире по понедельникам в 17:00, повторы ежедневно в 5 утра и 5 вечера, а также в 11 утра и 11 вечера.